Написанные на коптском языке 62 папирусных листа датированы при помощи радиоуглеродного метода 300-м годом, но, возможно, их содержание базируется на более раннем греческом манускрипте. Кем бы ни был автор, он защищает точку зрения Иуды Искариота, указывая, что Иуда предал Иисуса исключительно по просьбе последнего. Сделать это было необходимо, чтобы Иисус был распят и искупил таким образом грехи человечества. Какой бы отвратительной ни была сама доктрина, несправедливость многовекового поношения Иуды усугубляет ее еще больше. Я уже назвал центральный догмат христианства – искупление, жестоким, садомазохистским и отвратительным. Помимо этого, взглянув на факты объективно, свежим, незатупленным привычкой и бесконечными повторами взглядом, его нельзя не признать просто безумным. Если Бог хотел простить наши грехи, почему бы просто не простить их? Без самоистязания и самоумерщвления в качестве платы за услугу, и вдобавок приговаривая многие и многие будущие поколения евреев к погромам и преследованиям за христоубийство. Может, этот потомственный грех тоже передается с семенем? Еврейский исследователь Геза Вермес объясняет, что, будучи наследником древней еврейской теологической традиции, Павел был хорошо знаком с догмой о том, что без пролития крови искупление не происходит. Именно это он и говорит в своем послании к евреям, глава 9, стих 22. Прогрессивным этическим философам нелегко в наше время защищать любую теорию искупления наказанием, а уж тем более теорию козла отпущения, умерщвления невиновного во искупление чужих грехов. Да и в любом случае, поневоле напрашивается вопрос, на кого Бог пытался произвести впечатление? Видимо, на себя. Сам был и судьей, и присяжными, и жертвой приговора. Более того, Адам, лицо обвиняемое в совершении первородного греха, вообще никогда не существовал. Неприятный факт, в незнании которого еще можно извинить Павла, но никак не всезнающего Бога, или Иисуса, если верить, что он Бог. Таким образом, сама основа этой гадкой теории рассыпается в прах. Ах да, мы забыли, что ветхозаветная история об Адаме и Еве, конечно же, не буквальная, а символическая. Символическая? То есть, чтобы произвести на себя впечатление, Иисус устроил собственную пытку и казнь в качестве искупительного наказания за символический грех, совершенный несуществующим лицом. И скажите, это не сумасшествие самого жестокого и отвратительного свойства? Прежде чем оставить Библию, хочу обратить ваше внимание на один особо неудобоваримый аспект ее этического учения. Далеко не всем христианам известно, что львиная доля заботы о ближних, которой якобы призывают Ветхий и Новый Завет, первоначально предназначалась к проявлению только в рамках узкой, замкнутой группы. «Возлюби ближнего своего» тогда не означало того, что мы подразумеваем сейчас, а всего лишь «возлюби одноплеменника еврея». Это заявление подтверждает в своих работах американский физиолог и эволюционный антрополог Джон Хартунг, выполнивший замечательное исследование групповой нравственности с точки зрения эволюции и библейской истории, не забыв при этом и ее оборотную сторону – враждебность к чужакам. «Возлюби ближнего своего». Присущий Джону Хартунгу черный юмор проявляется уже в самом начале книги, когда он рассказывает о попытке южных баптистов пересчитать количество попавших в ад жителей Алабамы. Согласно заметкам в New York Times и Newsday, полученное посредством засекреченной взвешенной формулы общее количество грешников составило 1,86 миллиона. Причем методисты имели больше шансов на спасение, чем католики, а практически все, не принадлежащие к церковной пастве, попали в число пропащих душ. Нынче проявление подобного необъяснимого самодовольства можно встретить на различных, посвященных Вознесению, веб-сайтах. Причем авторы всегда непоколебимо убеждены, что придет день, и они отправятся прямиком на небо. Вот типичный образчик текста одного из наиболее самоуверенных представителей жанра «К Вознесению готов». Предоставим слово автору. «Если я однажды исчезну по причине Вознесения на небо, хочу поручить святым страдальцам сделать зеркало этого сайта или продолжать его оплату». Из проведенного Хартунгом изучения Библии следует, что у христиан немного поводов к такому уверенному самодовольству. Следуя в данном случае традициям единственного знакомого ему учения Ветхого Завета, Иисус обещал спасение исключительно евреям. Хартунг ясно показывает, что заповедь «не убей» не несла того значения, которое вкладываем в нее мы. Она однозначно запрещала убивать лишь евреев. И остальные заповеди, упоминающие ближнего, относятся только к соплеменникам-евреям. Высокоуважаемый раввин и врач XII века Моше бен Маймон объясняет исчерпывающее значение заповеди «не убей» следующим образом. «Убивая сына Израилева, человек нарушает заповедь, ибо в Священном Писании сказано «не убей». Если кто совершает убийство преднамеренно и в присутствии свидетелей, его нужно казнить мечом. Не требует пояснения, что убивший язычника не должен быть казнен». Не требует пояснения. Хартунг приводит аналогичное рассуждение Синедриона, возглавляемого первосвященником Верховного Суда в Иудее, оправдавшего человека, якобы собиравшегося убить животное или язычника и по ошибке убившего сына Израилева. Эта моральная головоломка позволяет провести интересный мысленный эксперимент. Что если бы он бросил камень в группу из 9 язычников и одного еврея и по несчастному стечению обстоятельств убил бы еврея? Трудно, не правда ли? Но ответ уже готов. Его невиновность проистекает из преобладания в вышеописанной группе язычников. Хартунг использует множество уже приведенных мною в данной главе библейских цитат о покорении земли, обетованной Моисеем, Иисусом Навином и судьями. Я уже подчеркивал, что религиозные люди нынче уже не рассуждают как герои Библии. Полагаю, это означает, что наши нравственные качества проистекают из иного источника, доступного каждому человеку вне зависимости от того, религиозен он или нет. Хартунг, однако, цитирует пугающие результаты исследования, проведенного израильским психологом Георгием Тамариным. Тамарин раздал тысячи израильских школьников в возрасте от 8 до 14 лет описание Иерихонской битвы из книги Иисуса Навина, глава 6, стихи с 15 по 23. «Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу, и все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынью Господу, и войдут в сокровищницу Господню. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные, отдали в сокровищницу дома Господня». Затем Тамарин задал детям простой моральный вопрос. Как вы думаете, правильно поступили Иисус и сыны Израилевы или нет? Они могли выбрать А. Абсолютно правильно, Б. В чем-то правильно, или С. Абсолютно неправильно. Результаты разделились. 66% выбрали полную правоту, 26% – полную неправоту, а гораздо меньшее количество, 8%, оправдали их поведение частично. Вот три типичных ответа из группы полного оправдания. А. Я считаю, что Иисус и сыны Израилевы поступили хорошо по следующим причинам. Бог обещал им эту землю и разрешил ее покорить. Если бы они действовали по-другому и никого бы не убили, то могло случиться, что сыны Израилевы были бы ассимилированы гоями. Я считаю, что Иисус поступил правильно, когда он это сделал, потому что Бог велел ему истребить людей, чтобы колено Израилевы не смешались с ними и не научились дурному. Иисус поступил хорошо, потому что жившие на этих землях люди были другой религии, и когда Иисус их убил, он стер эту религию с лица земли. В каждом из этих ответов устроенный Иисусом геноцид оправдывается на религиозной основе. И даже ответ С, абсолютное неодобрение, выбирался порой по скрытым религиозным причинам. Вот, например, почему одна из девочек не одобряет покорение Иерихона Иисусом. Чтобы покорить землю, ему пришлось в нее войти. Я считаю, что это плохо, потому что арабы нечистые, и входя в нечистую землю, человек тоже становится нечистым, и на него падает ее проклятие. Двое других полностью не одобряют действия Иисуса, потому что он уничтожил все, включая здания и скот, вместо того, чтобы сохранить их для сынов Израилевых. Я считаю, что Иисус поступил неверно, потому что они могли оставить животных себе. Я считаю, что Иисус поступил неверно, потому что он мог не разрушать дома Иерихона. Если бы он их не разрушил, то они достались бы сынам Израилевым.